Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. У нас начинается неделя и начинается наша передача. Поэтому приветствуем всех наших зрителей, слушателей. И мы продолжаем осенние праздники. Кто-то скажет, что-то их много. Ну, а мы говорим, это хорошо, что их много, потому что они не просто для того, чтобы погулять и повеселиться, они для того, чтобы остановить нас в нашем беге и обратить наше внимание на какие-то очень важные вещи, смыслы в нашей жизни. Поэтому сегодня праздник Симхат Тора. Мы будем о нем говорить. Он прямо не сегодня проходит, но говорить мы о нем будем именно сегодня. Так вот, что же это за праздник? Какие смыслы, послания, традиции, как это соотносится, опять же, с нашей жизнью, почему нам нужно знать об этом празднике, что мы можем взять отсюда важного, цельного для того, чтобы и наша жизнь поменялась к лучшему. Вот об этом мы будем говорить, дорогие, поэтому вы нам пишите, присоединяйтесь. Это время как раз для нашего общения. С вами я, Татьяна Ваганова, а со мной замечательные спикеры, это руководитель миссии «Евреи за Иисуса в России» Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, шалом, дорогие, шалом, Танечка, шалом, Виктор, забегая вперед.
Да, и служитель еврейской мессианской общины Виктор Игнатенко. Виктор, тоже шалом.
Шалом, очень рад вас видеть.
Итак, дорогие, еще раз скажу, мы говорим о празднике Симхат Тора, поэтому если у вас есть уже вопросы, пишите нам, пожалуйста, комментарии на все то, что вы услышите прямо здесь и сейчас, потому что нам очень интересна и важна ваша обратная связь. Ну, а мы о празднике. Итак, Симхат Тора, вообще, что это такое, как это переводится? Ну, думаю, что, может быть, кто-то связывает, что Тора, Тора, вот как-то понимает, что, наверное, речь пойдет вот о Пятикнижии Моисеева. Но что за Симхат, и как это вообще соединяется вместе, и что это за праздник? Максим, вот расскажи нам, пожалуйста.
Вместе соединяется так. Симхат Тора означает радость Торы. Симха – радость, Т добавляют там это согласование там всяких падежов. Вот, и того радость Торы, одним словом. И это, по крайней мере, в советские времена, это был точно самый веселый праздник у евреев, потому что только почему-то советские власти разрешали евреям праздновать только этот праздник. Для меня до сих пор загадка, почему именно так, но это факт. И вот советские евреи в ночь на Симхат Тора собирались около синагоги, она была, по крайней мере, в Москве одна, это вот, которая сейчас на Спасо-Голенищенском переулке, а тогда называлась улица Архипова, и там что-то грандиозное происходило в этом переулке, он был весь заполнен, танцы, пляски, радость, в общем, это был грандиознейший праздник.
Радость. Слушай, ну а Тору разрешали выносить? Вот свиток-то проносили около синагоги или как вообще шествие там выстраивалось?
Я не думаю, что там разрешали шествие, нет. Но Тора обычно, вот есть такая традиция, она уже всеобщая, не только советская, называется акафот, обносить свиток Торы вокруг бимы. Бима обычно в центре синагоги. Получается, что в центре синагоги происходит вот такое вот круговое шествие, и оно сопровождается весельем, танцами, радостью. И надо это вот по последней традиции, надо 7 раз это сделать. Я не думаю, что в советское время разрешали выходить на улицу, боже упаси. Хотя в то же время я помню, что в советские времена разрешали делать крестный ход на Пасху и выходили на улицу. Я тоже помню, по ночам мы там втихаря, там толпы
потихонечку.
Милиция, тогда она милиция называлась, стояли. Вот. И мы, я помню, с другом как-то в школьные годы уже на велосипедах приехали ночью в церковь посмотреть, вот как это происходит. Поэтому, может быть, там что-то и вряд ли на улице, потому что по еврейской традиции все-таки надо внутри синагоги. Но то, что были танцы на улице, и то, что было огромное количество евреев там, это 100%. Об этом есть даже письменные свидетельства вот тех лет, когда иностранцы приезжали, они потом оставили свои записи по этому поводу. по-моему, если я не ошибаюсь, точно это был Телушкин, знаменитый автор вот еврейских книг по еврейским традициям. И, по-моему, даже Голда Мейер как-то попала.
Вау!
Ну, я могу ошибаться. В общем, я помню, что Голда Мейер точно была чем-то очень восхищена в этой синагоге, на Архипова. Вот. Но вот чем точно я подзабыл. Может быть, как раз Симхат Тора.
Слушай, ну вот мы поняли, что, значит, радость Торы – это праздник. Но вот с чем он связан? Это день рождения Торы? Или это радость просто от того, что она есть у еврейского народа и вообще у мира? Как этот праздник появился?
Ну да, это празднование того, что Тора есть, что Бог подарил ее евреям, ну а через евреев всему миру. И более того, собственно, вот сейчас нынешняя традиция, она говорит так, что Тору надо читать всю целиком, все 5 книг за год. И вот как раз на Симхат Тора заканчивается этот цикл, читается последний отрывочек из последней книги Торы, Второзаконие, если по-русски говорить, и начинается снова чтение в тот же день, первый отрывочек из книги Берешит или как там, Господи,
Бытие.
Бытие, да, спасибо, Виктор, да. Вот, так что вот это связано именно с тем, что мы имеем Тору, и поэтому мы сильно радуемся.
Ну да, это здорово. Вообще праздник это библейский или он возник уже позже, в такой раввинистической традиции?
Он сильно позже, это не библейский праздник, он имеет историю происхождения там в средние века. Вот в X веке еще существовали два обычая – читать Тору за год и читать Тору за 3 года. Причем вот Тора за год – это пришло из Вавилона, а в Израиле, там, где оставались евреи в диаспоре, А в Израиле в самом, там за 3 года читали поначалу. Я могу ошибаться, по-моему, была даже еще и альтернатива, третья традиция там за 5 лет, что ли, что-то такое. Вот. Но вот устоялось все это, устаканилось, победила традиция читать Тору за год. Где-то вот в 11 веке Рамбам еще упоминает о том, что все больше и больше, значит, вот читают за год. Вот. А в 15 веке это уже все. Абсолютно уже традиции устоялись, стал праздник. И, в общем, то есть это тоже очень древний праздник, но не такой древний, как все остальные праздники. То есть он не библейский праздник.
Не библейский, хорошо. Но, тем не менее, вот интересно, мотивация возникновения этого праздника, то есть что побудило? Боязнь как-то раствориться с другими народами, средой и культурой? Какой-то внутренний духовный кризис, и поэтому должен был быть вот этот какой-то толчок к тому, что давайте как-то соберемся, активируемся, и вот пусть этот праздник будет нам напоминанием о том, что у нас Тора есть, есть Бог, и есть ценности, которые никогда не перестают быть.
Я не знаю, Танечка, точно, потому что все это разбросано, вся эта информация очень, но я думаю, вот так чисто вот интуитивно и внутренне, собрав все, что я знаю о еврейских традициях, я думаю, что это, если бы его не было, его надо было бы придумать, этот праздник.
Да?
Потому что он логически завершает вот эту череду еврейских праздников. И вот сегодня евреи говорят так, что это есть поклонение самому Творцу, Тора как выражение Творца, что мы вот праздновали там, вспоминали на Суккот наши шалаши, то, что Бог с нами, благодарили Его за дары природы, за дары урожая. Там третий смысл праздника Суккот, что мы ожидаем Его пришествия, Мессии. Вот. Но самому Богу, собственно, как-то вот немножко косвенно. И вот это считается в иудаизме точкой, да, что вот это, вот теперь мы поклоняемся Богу вот через Тору. Вот даже есть такая аналогия, это тоже всего лишь притча, но она красивая, что вот эти осенние праздники – это, что ли, выражение сочетание, брака, сочетание Бога и народа еврейского. И вот Новый год еврейский, когда шафары трубят, это зов, потом на Йом-Кипур очищение невесты происходит, очищение народа, Суккот – это свадьба, а сразу после Суккот вот этот праздник Симхат Тора – это как брачная ночь, то есть самый сладостный миг вот всего этого действа. Вот. Ну, в общем, одним словом...
Какие прекрасные аллегории.
Да, именно эта аллегория не существует в традиции, это не я придумал. Но вот я думаю, вот точно причину я не назову, но вот что-то такое, то, что я высказал, я думаю, оно облегчит понимание этого праздника многим слушателям и зрителям.
Да, ну я надеюсь, что как раз, друзья, вы уже немножко для себя приоткрыли, что это за праздник, потому что, уверен, кто-то слышит об этом в первый раз, кто-то не в первый, но, может быть, не знает таких деталей и подробностей, о которых мы будем сегодня говорить. Но, тем не менее, вот Симхат Тора, радость Торы, то, что у нас есть это слово, то, что есть понимание о том, как же вообще все зарождалось, история человечества, какой там был конфликт. В общем, завязка истории, это очень важно. Но мы об этом чуть попозже. Сейчас давайте вообще вспомним, как сама Тора-то появилась, потому что многие, возможно, об этом не знают или забыли. Вот, Виктор, давай присоединяйся к нашему разговору. Скажи, пожалуйста, как вообще Тора пришла в еврейский народ? С какими событиями это связано?
Ну, как Максим правильно сказал, я бы вот тут немножко так вот сакцентировал, что Тора пришла через еврейский народ ко всему миру. Вот, и Господь верил в слово свое народу Израиля, и произошло это на горе Синай. То есть Бог дал свое откровение, открыл вот свои заповеди народу, заключив с ним завет на горе Синай. И как считается, что вот в этих громах и молниях, когда Моисей, Моше был на горе, люди видели слова Торы, которые черным огнем на белом, на 70 языках, это очень важно, что на 70 языках, были видны всем людям. То есть как бы уже тогда... Ну, считается в иудаизме, что изначально существовало 70 народов, кроме евреев, да, и Тора, она дана была сразу на 70 языках вот там, тогда. И вот этот, ну, по сути, день рождения Торы, это праздник, который в христианстве называется Пятидесятница, или в иудаизме Швуот, в Библии так называется Швуот. А вот, кстати, праздник дарования Торы, Симхат Тора, который мы сейчас обсуждаем, это как бы зеркальное отражение. Вот, то есть, может быть, вы знаете, что в Библии есть две группы праздников – осенние и весенние. Да? И вот весенние праздники, они начинаются Пасхой, заканчиваются вот, Пятидесятницей или Швуотом, да, по-библейски. А осенние праздники, они начинаются, как вот Максим сказал, праздником Труб, Йом-Труа или Рош-Хашана, и заканчиваются тоже праздником Торы, то есть вот этот праздник Симхат Тора. Кстати, все-таки это, я вот тут скажу свое мнение, что это все-таки библейский праздник, потому что в Библии написано постановление Бога о том, что должно быть 7 дней празднования Суккота, вот праздник Кущей, на восьмой день написано, а на восьмой день по празднованию по уставу. То есть, да будет у вас там священное собрание в этот день. То есть этот праздник, он все-таки упоминается Господом, но вот не в том ключе, то есть не как праздник дарования Торы, а как такой, знаете, специальный отдельный день особого празднования после праздника. И вот у этого праздника такой, знаете, есть такой, знаете, вот аллегория такая, что... Господь, так как Он является нам всем Отцом, Он, видя, как дети Его радуются на Суккот, Он не хочет их отпускать с праздника и просит их задержаться еще на один день. Вот. И вот этот праздник такого особого собрания, когда дети не уходят от Отца, вот, но остаются с Ним, вот этот праздник и есть священное попразднование, то есть празднование после праздника. Вот. Ну, а Тора, знаете, это слово, которое некоторых, подчеркиваю, некоторых верующих, хороших христиан, оно пугает немножко. Да? Слово Тора – это закон. Закон – это то, с чего начинается Божий договор с народом. Причем с любым. Вот, если, допустим, кто-то принимает в семью, там, допустим, приемного ребенка, то этому ребенку обязательно объяснят правила семьи. То есть в нашей семье вот так делают, а так не делают. Да, и вот как бы
Господь... Ты говоришь еще со знанием опыта, потому что ты приемный родитель.
Это да, для меня особо актуально.
Люди, да, еще знали об этом, да.
Личный опыт, да, он подкрашивает это все очень. Знаете, когда мы говорим, что Господь Отец, Господь любящий Отец, да, то Господь как любящий Отец не оставляет своих детей в какой-то неосознанности, а Он говорит, что ну вот у меня в доме делают вот так. И дает, дает своим детям правила поведения, как при нем правильно себя вести, чтобы не раздражать отца, чтобы не вызывать у него гнев, да, чтобы дети были успешными, чтобы они развивались, добивались чего-то. И чтобы в конце, когда ребенок повзрослеет, чтобы он сделал то, чего желает от него отец. Ну, в частности, вот народ Израиля – это народ священников для всех народов. А чтобы народ был священником для других народов, он, естественно, должен знать обязанности священника, уставы, законы и, ну, и все, что ведет к благочестивой жизни. Поэтому, ага, конечно, да.
Я просто здесь хотела такую небольшую чуть паузу сделать. Мне просто показалось, что Максим хотел что-то сказать, поэтому, Максим, если хочешь что-то добавить, чтобы слишком нам далеко не уйти уже на половину эфира, тогда я добавь, и хотел, мы будем продолжать.
Да, спасибо, Танюш, спасибо, Виктор. Я хотел разрешить интригу, которая появилась. Библейский праздник, не библейский праздник. Вот то упоминание, о котором говорит Виктор, оно действительно есть в главе 29 книги «Чисел», или «Бемидбар», как она называется на иврите. И там есть упоминание праздник Суккот, это 7 дней, 8 день, вот там упомянут. И это по празднеству, как правильно абсолютно говорил Виктор, но просто в еврейской традиции существует такая раздвоенность. В этот день сразу, ну, поскольку Бог велел, да, праздновали праздник, который называется Шмини Ацерет. То есть как раз праздник на 8-й день. То есть буквально то, как названо это в Библии, так и отмечали евреи. И в этот день, наконец, произносится молитва о дожде, потому что боятся евреи просить дождь прямо на Суккот, чтобы праздник не испортить. Вот. И вот в средние века появилась вот эта традиция радости Торы, и в Израиле, на территории Израиля сегодня, именно на этот 8-й день два праздника, то есть он двойной, Симхат Тора и Шмини Ацерет. Вот. И поэтому это два в одном, прямо на 8-й день. А вот в диаспоре, в странах, да, в том числе в России, или я вот только что приехал из Венгрии, был свидетелем этого праздника в Будапеште, там тоже большая община еврейская, и тут два дня, то есть получается разделение. На 8-й день празднуют Шмини Ацерет, а на 9-й вот уже Симхат Тора. И поэтому вот это такая двусмысленность, которая и появилась у нас в разговоре. Это вроде и библейский, и не библейский праздник. Вот
да, ну, спасибо тебе, да, спасибо за это разъяснение. Я тебя еще попрошу, пока вот мы с Виктором еще продолжаем общение, открой, пожалуйста, как раз книгу «Бытие». Мне очень хочется, чтобы мы тоже начали с того, чтобы зачитали начало книги «Бытие», как это делают и на праздник, и в конце мы потом зачитаем окончание Торы, окончание Пятикнижия Моисеева, чтобы у нас тоже был такой цикл. Виктор, смотри, ты сказал, что Тора – это закон, и давай мы сейчас поясним вообще для людей, потому что мы говорим о праздновании Торы, о радости Торы, и все…
Не только закон, еще и слово «учение», то есть учение – это закон.
Так. Можно я только вопрос задам? Ты уже тогда, ладно. Просто, чтобы было понятно для людей, мы сейчас, вот ты просто сказал, что Тора – закон, учение. Мы упомянули, что Тора – это пятикнижие Моисеева. Вот когда речь идет о горе Синае, Моисее, у всех представление какое, что Моисей сходит с скрижалями. Ну, мы знаем об этом. И вот даны эти 10 заповедей, на которые до сих пор пока плохо или хорошо, но больше плохо, ориентируется человечество. А здесь речь идет именно о Торе, то есть о пятикнижии Моисеева. То есть как это все связано друг с другом? То есть вот именно эти скрижали, заповеди и вот эти вот 5 книг. Мы называем Торой и то, и другое?
А в иудаизме Торой вообще считается Талмуд.
Так.
В некоторой части. Вот. Ну, первые 5 книг Моисея, Моше, это есть Тора.
Угу.
Вот. Это первые 5 книг, которые написаны, как считается, лично Моисеем. Вот. И эти первые 5 книг – это начало Библии. То есть там содержатся и учения, и законы, и исторические факты, и такая часть информации о Господе и о его отношениях с людьми, о его замысле о мире. Ну, это если так вот очень коротко.
Да. А смотри, а на горе даются заповеди, то есть не книги, чтобы нас правильно поняли,
да, не книги,
появились, а именно да. Скрижали с заповедями, был дан закон, ориентир на да. то, как вот человечеству жить, чтобы да. у нас картинка была ясная. А скажи, да. пожалуйста, вот когда книга-то сформировалась, когда она появилась? То есть вот Моисей на горе дает 10 заповедей, скрижали, ориентир. А книги-то писались вот в пустыне или до нее? Ну, скорее всего, наверное, в пустыне, потому что и заповеди даны были в пустыне. То есть книга да. писалась, вот пока Моисей с народом по пустыне ходил, потому что мы знаем, что он же не дошел до земли обетованной.
Ну, это такой вопрос, на который, я думаю, что никто не ответит точно.
Но это вот. Твое предположение. Я
да, спрашиваю, мое предположение, что эта книга, она была записана к концу путешествия по пустыне, может быть, вот в начале существования Израиля. Она уже была записана как текст, я так думаю, потому что хотя бы вот в Второзаконии книга «Дворин» написано, что Господь велел Моисею записать слова закона на камнях, покрытых побелкой, известью, да, и черным по белому было написано текстом уже закон Божий. Закон Божий, который Бог дал, чтобы люди не забыли. Вот. И поэтому на горе Эйваль или Гевал наверху стоял камень с проклятиями. Вот. И там и также стоял камень с благословениями. И были записаны законы, которые Бог давал. Вот. Не полностью все пятикнижия, но именно законы, которые давал Бог, были записаны уже тогда текстом. Вот поэтому я думаю, что ничего такого удивительного, что книга уже была в каком-то виде записана к концу выхода из пустыни. Я думаю, что это было так. Это мое предположение.
Максим, а у тебя какая версия? Вот именно когда было написано Пятикнижие Моисеева, я сюда добавлю еще, только ли Моисеем или кто-то еще присоединялся к написанию этой книги, а книга Моисеева, ну, это как традиция уже, да, мы называем Пятикнижие Моисеева, то есть он как главный автор или соавтор, вот что ты об этом думаешь?
Добавлю немножко эмоций к этому чисто научному да? вопросу.
Хорошо.
Я вот год назад, надо сказать, с большим трудом и с большой радостью защитил диплом в семинарии.
Мы тебя поздравляем.
Да, да, спасибо. И у меня были споры, причем очень эмоциональные, с моим руководителем научным, как раз по этому вопросу.
Да ты что,
как я попала? Да, как раз раздвоение. Дело в том, что иудаизм, традиция еврейская, вот раввинистический иудаизм, то есть то, что в религии, да, считает, что да, Моисей, тут нечего спорить. Там, кстати, в Библии есть достаточно указаний на это, мы сейчас не будем в детали вдаваться. Ну, вот, но современная наука библейская, библеистика, она считает, там много среди ученых, много неверующих людей, которые не считают, не верят в Бога даже, буквально, хотя они и могут быть и евреями даже, но не верят в Бога. И вот там считается, что нет, там, да, есть упоминание, что Моисей что-то записывал, но что конкретно, то есть все 5 книг Торы, как они сейчас, или там какие-то, что ему там в голову пришло, это детали там не уточняются. Вот, и поэтому повод для спора, он есть. И вот ученые говорят, что вот, да там дай Бог, чтобы к возвращению из Вавилона канон Торы, то есть Пятикнижие, сформировалось. То есть это через столетия после Моисея. Вот. Поэтому спор этот продолжается до сих пор. И, к счастью, на мой взгляд, нету никакого такого однозначного решения. Но вот я, например, тоже как Виктор считаю, что да, это Моисей. Похоже на него. Похоже.
Похоже на него.
Это чисто интуитивно. Это больше вопрос веры, чем знаний. Потому что, подчеркиваю еще раз, знаний у нас недостаточно, чтобы точно сказать. Да, Моисей точно что-то записывал, это однозначно указано в самой Торе, но если мы верим, что Тора – это правда, то деваться некуда. Вот. Но там не указано, какие именно буковки он записывал, какой объем и так далее, и поэтому все это вопрос для размышлений.
Ну, хорошо, да, что-то мы все равно к чему-то прикоснулись, но понимаем, что вопрос такой, да, он покрытый завесой, ладно. Действительно, мало информации, но у нас есть какое-то свое мнение, мы сейчас о нем сказали. Ну, зачитай нам, пожалуйста, вот начало книги «Бытие». Кстати, скажи, как она называется по-еврейски?
«Бытие»? Она называется...
Брейшит, по-моему.
Берешит, да. Это буквальный перевод первого слова в начале. Берешит. И угу. Вот давай, я не буду, читается вся глава, но я не буду все читать. Начало самое. В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет, и увидел Бог свет, что он хороший, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. Вот, может, здесь остановимся. Вот у меня есть очень любопытная история, связанная с именно с этими стихами. Буквально вот, несколько, может, пару недель, нет, чуть больше, несколько недель назад мы проводили уличный проект, посвященный еврейскому Новому году. И на улице я разговаривал с одним молодым парнем, который очень умный, много чего знает, видно было из разговора. Он не верит в Библию, он считает, что это все сказки, вот, но знает, что там написано, и знает много других философий и религий. Uh-huh. И вот я говорю, а почему ты не веришь в Библию? Он говорит, там много противоречий. Я говорю, ну, например. И он мне привел пример это, что вот Бог сначала сотворил свет, а потом сотворил только источник света, солнце и луну, там, не в первый день. И, ну, я как физик начал ему говорить, типа, Петрович, ты чего? Ну, это же, как-то понятно, что он сначала сотворил свет как вот данность, а потом уже обустроил, как оно будет устроено во всей Вселенной. Но он что-то не въехал, вот, он так проглотил, а потом в конце разговора я спросил, ну, так что, какие у тебя впечатления? Нет, то, что вы объясняете, меня не это сам, он не устраивает.
Не
устраивает его, но вот есть прямо интрига, видите, какая, с самого начала. Вот многие люди на этом притыкаются, оказывается, я даже и не знал. Вот, что они видят в этом противоречие, которого я не вижу, но это ладно уже. Просто вот любопытная такая штука.
Ну да, но есть, мы же понимаем, еще. Конечно, что чтение книги зависит от тоже понимания ее, от наших знаний.
Да, какими глазами смотреть, да.
Да, ты физик, поэтому тебе в этом плане все понятно, у тебя вопросов нет. А у Петровича, вот видишь, он все-таки есть. Так,
да, есть Виктор. Еще математики, которые читают Библию. Да, ну мне этот вопрос тоже был всегда интересен, понимаешь, когда тебе вот тоже умные люди, ты же разговариваешь с умными людьми, где лаптями нельзя все измерить. И люди задают серьезные вопросы по поводу Библии. И люди размышляют над этим вопросом. Часто нужно быть готовым.
Конечно, хорошо, что они есть, вопросы так,
правильно? Очень хорошо, очень хорошо. И вот такие вопросы были в том числе и у математиков. И часть из математиков, как считается, начиная с Исаака Ньютона, они верили в то, что Библия записана, что это действительно в прямом смысле, и я так тоже читаю, потому что так написано, да, что это богодухновенная книга, продиктованная Богом. То есть это не сочинение на свободную тему Моисея, так, как все было, да, а это действительно продиктованный Богом текст, который человек не мог написать сам. И вот математики там, еврейские, в основном вот Исаак Ньютон, Ильяху Рипс, и еще такой был Майкл Дроснин, они, еще был русский математик, по-моему, звали Иван Петров, еще задолго до появления компьютеров, они увидели, ну, может быть, вы знаете, наши слушатели тоже, что в иврите буквы – это цифры. И цифры, и буквы пишутся одинаково. То есть если представить как Библию как ряд чисел, как числовой ряд, то математики сразу начинали видеть там закономерности. Причем закономерности такого порядка сложности, которая недоступна даже на доли процентов людям. Вот чтобы написать такой числовой ряд с таким порядком, увидеть это в тексте, это невозможно ни при каких обстоятельствах, никакому компьютеру и никакому человеку. Ну, это так, маленькая иллюстрация, как бы она важна в диспутах, но для меня Библия сразу, вот сразу это была книга, написана Богом от начала до конца.
Ну, да-да-да, ага. Максим, что-то хотел сказать.
Я просто согласен полностью с Виктором.
Виктором, хорошо. Ну, я тогда просто спасибо. Немножко приведу пример тех, ну, не то, что кто с вами не согласен с этой позицией, но она немножко другая, более расширенная. Это там библист у нас, вот Андрей Десницкий, у него тоже есть замечательные видео, где можно посмотреть, как раз когда он рассказывает, объясняет, как вообще понимать Библию, из чего она составлялась. И Ольга Михайловна Запрометова, которую мы немного сегодня упомянули, тоже говорит о том, что все это, ну, гораздо сложнее, то есть там и реальные факты, там отчасти и мифы, там и притчи, там и разного рода послания. То есть это очень древняя книга, и почему ее тяжело читать, потому что действительно она не просто жанровая литература, там художественные романы, или это нон-фикшн, или это там какое-то исследование научное. Это действительно источник информационный, который содержит в себе огромное многопластовое, такое разнообразное соединение. И вот отличить одно от другого, конечно, непросто.
Особенно мозги мешают. Мозги человека, они очень мешают.
Вот я бы сказала, что у медали две стороны. Они, с одной стороны, мешают, с другой стороны, помогают.
Это куда их направить?
Куда Татьяна, их направить,
вот, да. Но... маленькой ремарочкой, вот позволь, пожалуйста. Да,
да,
вот
я просто сейчас договорю, читают... и потом твоя ремарка. Я просто хочу сказать, что, конечно, если мы читаем Библию просто, как вот сейчас рассказывал Максим, ну, глазами или подходом человека, который смотрит на это просто как на какое-то научное исследование, это один сценарий. Вот. Те люди, которых я приводила в примеры, Десницкий, Запрометова, там и ряд других, они верующие люди, и для них это тоже богодухновенная книга. Вот. Но то, что это сложная составляющая, я, например, вот придерживаюсь тоже этой позиции, что она действительно очень непроста в понимании и сохранении своих источников, откуда, что пришло, как, что со ставилась. Но, конечно, это богодухновенная книга, она нам открывает самое нужное и важное. И главное, открывает всем, и научным сотрудникам, и слесарю Ивану Петровичу, потому что это слово Божье, оно должно быть доступно для каждого человека. Аминь. Да, твоя ремарка?
Ну, представляете, если человек читает, допустим, книгу Иова или книгу Исаии, и вот там в книге Иова там, очень достоверно описывается динозавр. Прям очень, очень сильно подробно описывается динозавр, и любой человек, читающий, там, ну, допустим, там 20, ну, начало 20 века, когда динозавры еще не были открыты, да, ну, скажет, слушайте, сколько можно верить в басни? Что это за животное такое описывается? И даже нет перевода там слов «бегемот». Бегемот на иврите, ну, животные, бехема, животное, да. Вот посмотри животное, которое сотворил Левиафан. Или, например, представьте, что человек читает еще там, кто там открыл у нас отрицательные числа, Рене Декарт, я не помню точно, может быть, Максим меня поправит. Вот до Рене Декарта, который вел отрицательные числа в математике, читают, допустим, книгу Исаии, там, где написано, что все человечество, если его взвешивать на весах, оно будет меньше, чем отрицательное, меньше, чем ноль. Хотя отрицательных чисел не существовало. И вот такой человек может сказать, да вы что, как это может быть что-то меньше, чем ничего? А в Библии два раза написано, что все мужи, вот если их взвесить на весах, они легче пустоты, меньше, чем ничто. Понимаете? И то есть понятно, что, конечно, нам не открыто все. Мы не знаем, как устроен мир. Даже самые умные люди, они только частично, так, знаете, гадательно все это указывают. И когда читаешь Библию, которую написал Творец, который написал весь этот мир, вот создал все эти текстуры, который просто вот запустил весь этот механизм со звездами, планетами, животными в этом удивительном равновесии. И мы читаем, вот мы, живя на Земле, закончив 10 классов какой-то там волосолапской средней школы, и мы там, знаете, судим. Ну, это смешно, конечно. Хотя некоторые люди с такой дерзостью доказывают, что да ну, это все сказки. Вот, поэтому, ну, я могу их понять, этих людей, конечно, но...
Ну, смотри, так как у нас есть Библия, то люди будут ее читать, она для этого и создана, и они будут на ней размышлять, и будут выносить свои суждения, и что-то доказывать, и что-то опровергать.
Это зависит от состояния сердца человека.
Да. Или наоборот подтверждать, и от состояния сердца, и от образования, и от того, в какой колыбели ты выращен, я имею в виду религиозный или вне ее, и от многих других факторов. Потому что ну, вот мы, например, знаем разнообразие нашего христианского мира, что у нас есть наши три замечательные конфессии, католики, православные, протестанты, Библия одна, а все ее понимают по-другому. И даже внутри той же конфессии какой-то одной. Поэтому ладно, давайте мы вернемся к Симхат Тора, вот праздник Торы, радость Торы. Вот, а потому что-то мы сейчас, мне кажется, немножко загрузили народ. Вот, а у нас радость на самом деле, радость, что у нас Тора есть и есть этот праздник. Максим, скажи, пожалуйста, вот как этот праздник отмечают?
Весело, весело отмечают.
Вот и я тоже предлагаю перейти к этому, да. Давайте повеселимся немножко. Так, ну что делают-то? Смотри, там танцуют. Я
танцуют помню, обязательно. А танцуют обязательно. Танцуют обязательно. Я уже говорил, что основная традиция – это 7 кругов со свитком Торы вокруг бимы. Это вот ну, кафедра проповедника, если так говорить современным языком или христианским языком, в центре синагоги. Кстати, если уж о Будапеште, там... уникальная синагога, там вообще уникальное течение иудаизма, существующее только в Венгрии. Там бима стоит, как у христиан, там, ну, в начале, у алтаря, если говорить. Но как они там празднуют это, я не знаю. Весь праздник тогда, получается, надо по-другому делать. Но вот у евреев в центре синагоги происходит великое танцевальное действие со свитком в руках. Как правило, она в покрывале Тора, этот свиток, он очень красивый, если синагога побогаче, там драгоценные камни, наверху этого покрывала Тора, свитка, еще корона так называемая, это уж вообще...
Да, слушай, я посмотрела фотографии, это так впечатляюще.
Да, очень красиво.
Это просто прямо это... сокровищница царя Соломона.
Да, и все это очень не спеша, никто никуда не несется, медленно танцует, медленно в смысле двигается, танец он может быть энергичным, но само продвижение медленно, то есть это долгое действо, и люди радуются, кто-то даже целует Тору, и вот некоторые даже такие не очень доброжелательные люди говорят, что это поклонение вот свитку, вместо того, чтобы поклоняться Богу. Ну и снаружи иногда это так и выглядит, да, действительно, люди целуют эту Тору, вот, и вообще-то, ну, частично, возможно, эти самые люди правы, потому что тот, кто не понимает, тот, возможно, так и делает, как в православных храмах целуют иконы, кто-то целует, потому что поклоняется, а кто-то просто из уважения, так и здесь. То есть тут это зависит от человека уже, как он относится к этой самой Торе. Но вообще, кстати сказать, вот я хочу упомянуть, эта мысль важная, хотя немножко не, ну, не к вопросу, что вот как мы говорили, откуда взялся этот праздник, после разрушения храма иудаизм лишился центра. Центр религии Моисеевой и после Моисеевой, вплоть до разрушения храма, был храм во времена Моисея, Скиния, да, и это был центр. Там, собственно, все происходило, там основные молитвы, там основные праздники, все там. Но вот храм разрушен, и вот в 90-м году нашей эры, через 20 лет после разрушения храма, собрался Синедрион Великий, и было постановлено, что теперь у нас центр религии – это Тора. Писание, оно объединяет нас. И это здорово, потому что оно помогло евреям выжить. Тору – это то, что можно взять с собой. Храм не унесешь, а Тору, может, свиток можно взять с собой. И вот в этом смысле праздник Симхат Тора, он необходим, да, как праздник почитания Торы. И чтобы не сделать это идолопоклонством, я не буду говорить поклонение Торе, а я буду говорить поклонение Творцу, но вот радоваться, потому что Творец дал нам Тору. И вот это действительно великий праздник, очень значительный для современного, для раввинистического иудаизма. Его, конечно, и не могло быть при Моисее, потому что при Моисее был храм, это был центр. Вот, а теперь центр другой. Сразу упомяну, потому что это тоже важно. И это сильно отличает современный иудаизм от его танахической версии, от иудаизма Моисея. Потому что у Моисея был такой же путь примирения с Богом, как у нас с вами, у христиан. Да, надо было покаяться, принести жертву заместительную Богу на алтаре. И только после этого человек примирялся. То же самое в христианстве. Надо покаяться, принять веру и заместительную жертву Иисуса Христа, Мессии Израилева, и тогда ты примиряешься с Богом. А в раввинистическом иудаизме все это перечеркнуто, вся эта жертва. Там ее просто нету. Это другая религия. И хотя внешне она может напоминать Моисеев иудаизм, но это другая религия по сути своей. Как бы ее ни замазывали эти отличия, суть совершенно иная. И это очень важно понимать. И праздник Симхат Тора, он как раз это обозначает. У нас теперь другая религия. У нас теперь Тора центр, что хорошо, конечно, но где жертва? Где же примирение с Богом? Этого, к сожалению, в современном иудаизме нет.
Абсолютно с тобой согласна. Да, я только просто тоже сразу сделаю акцент на плюсе, который я вижу, например, Симхат Тора. Я бы с удовольствием сделала такой же праздник, например, День Библии, вообще Библии. И здесь уже мы соединяем традиции и как бы и иудейскую, и христианскую, Ветхий и Новый Завет. Но для меня, например, этот праздник о том, что у нас есть Слово. И кто стал Словом? Это Господь. Это мы лишний раз себе напоминаем, что мы не просто потеряны, оставлены сознанием того, что есть Бог, Он сотворил этот мир, сотворил нас, ну и теперь вот разбирайтесь с этим, как хотите. У нас есть Слово, у нас есть ориентир, и через Слово мы знаем о спасении, через Слово мы знаем о том вообще, что произошло, то есть это и просвещение, и глубина, и спасение, и акцент на том, что Слово очень важно в нашей жизни, мы должны его постигать и читать, что, к сожалению, вот как раз не во всех христианских конфессиях настолько, например, культивируется, как мне кажется, надо бы, то есть больший акцент на какие-то предания, на, опять же, на обрядовую сторону вопроса, а вот слово проседает, а оно у нас есть, и слава тебе, Господи, оно у нас есть в доступе. Спасибо Российскому библейскому обществу, спасибо то, что Библия у нас сейчас есть на русском языке и разные переводы, мы сейчас просто избалованы, у нас синодальные, у нас и такой, у нас и подстрочники, у нас и современные переводы разных авторов, там того же Десницкого там, и ряда других. Читайте. Вопрос, хотят ли это люди. И мне кажется, что вот в этот день, вот сегодня я тоже хочу обратиться к вам, дорогие. Пожалуйста, читайте слово, потому что это большое благословение. Не все люди его имели, не во все времена у них был доступ, а у нас он есть. И неизвестно, до какого времени он еще будет. Поэтому нужно пользоваться моментом. Но вот я хотела как раз у Виктора спросить. Виктор, как ты вообще считаешь, как Тора повлияла на Новый Завет? Вот, допустим, если бы у нас не было ее, вот, допустим, представим себе, что Библия у нас начинается просто с Нового Завета. Вот рассказывают, да, евангелисты о том, что как вообще происходит рождение Иисуса Христа, что разворачивается дальше. То есть вот начала нету. И что мы имеем в таком случае?
Знаете, есть такое библейское общество, Гедеоны, которое распространяет Новые Заветы. И,
да, да.
Насколько я слышал, может быть, это не так, но я вот так слышал, что они принципиально не печатают Ветхий Завет, не распространяют его. Ну, это у них вот такая принципиальная позиция, не знаю почему, но такая есть. И, ну, довольно серьезная организация, они много Новых Заветов там распространили, особенно в Африке. Вот в Африке, где такое образование, которое... Ну, вот пришел Новый Завет, да, а Ветхого нет. И считается, что это стало одной из причин того, что религия, такая околохристианская религия африканских церквей, она стала больше похожа на магию. То есть это новый вид магии. Понимаете, вот все, они читают Новый Завет, но если вот они не берут закон Божий, то вот, ну, вот они у них, как, знаете, им как новую силу дали, что именем Иисуса Христа, именем Иешуа Мессии можно там бесов изгонять, все, и да, можно. Да, можно, но а жить как? Вот, а почему он пришел? Что предшествовало? Почему такая история у человечества?
Ну да, какое начало истории-то?
Какое,
да, где
какое начало, да. Ну это то же самое, я понимаю, что это вопрос провокативный, но это то же самое, что давайте возьмем там «Войну и мир» там, и первую половину книги «Войну» там, да, «Уберег». Вот. И будем читать, как бы исключая, вот, исключая. Ну зачем нам про войну читать, это же неприятно. Вот, давайте про мир будем читать, про все хорошее. Давайте молиться, вот, давайте только молиться и будем вот благословлять, и мы вот ничего делать не будем, не будем ничего осуждать, мы не будем, как вот древние пророки, которые проводили линию между белым и черным, правда и неправда, лево и право, верх, низ, горькое, сладкое. Угу. Мы не будем проводить эту черту, мы будем за все хорошее и за все приятное, а про неприятное просто будем избегать. Но Бог же не такой. Бог не такой. Вот он сказал Аврааму, ходи передо мной, будь непорочен. Да, а что значит быть непорочным? А Библии же не было у Авраама. А Бог ему сказал, будь непорочным. И он ходил и был непорочным. Потому что он понимал, что такое в глазах Бога добро и зло. И зла избегал, а к добру стремился. Понимаете? И вот люди тоже, понимаете? Ну, есть сколько проклятий на тех, кто там на сладкое говорит кислое. Там, да? Или пророки, которые говорят не то, что Бог велит. А сейчас этого в христианстве полно. Понимаете, люди не хотят быть как Господь. У нас Господь, он, я извиняюсь, у нас Господь экстремист. Это такое страшное слово, Господь экстремист. Господь никогда не назовет там зло. Ну, он скажет, ну, он никогда не скажет на зло. Там. Ну, это такое как бы отрицательное добро. Бог скажет про зло – зло. Про добро, добро.
И слушай, ну ты сейчас поднял на самом деле такую тему. Здесь просто нам эфира бы не хватило об этом дискутировать.
Это
может
очень,
быть,
это очень
может быть, мы когда-нибудь
тема.
Обязательно это возьмем, да. Поговорить о природе
добра и зла
так вот, в контексте так именно вот. Библии.
Именно,
у нас просто времени очень мало уже.
Именно закон Божий, как конституция, да. Как уголовный кодекс, определяет, что хорошо, а что плохо.
Так, мы это и поняли.
И Господь, да. Когда пришел. Вы понимаете, вот он пришел, и он этот закон еще и усилил. Он говорил, вы знаете, что написано, вы читали у отцов, вам, вашим отцам было сказано, вы знаете у пророков, там, что убивать нельзя. А я вам говорю, что даже тот, кто обзовет человек и говорит там какими словами, уже подлежит суду. То есть суд и закон определяют вину человека или оправдывают. Поэтому без знания закона, Божьего закона, вообще все понятия милости теряются. Потому что милость появляется только там, сказал Максим, где происходит осознание нарушения Божьего закона, осознание нарушения Божьих правил, сильное сожаление, покаяние, плоды покаяния. И вот только после этого человека можно простить, когда он просит о прощении нарушения закона. Закона. Я преступник. Вот эта мысль появляется только тогда, когда есть Божий закон. Поэтому не могла раскрыться милость без понимания нарушения закона. И поэтому Господь пришел в свое время на землю с тем, чтобы показать людям, как они могут быть помилованными от нарушения его закона. Он открыл путь спасения, путь помилования. Вот. И людям, конечно, нужно это сильно пользоваться.
Да, ну как бы под итог, да, то есть мы понимаем, что Тора, почему она нужна, важна, это полнота откровения Божьего, как сейчас Виктор объяснил, это открытие, понимание того, что есть закон, нарушение, если его, какое следует наказание, и какую Бог приготовил для каждого из нас милость и спасение. Поэтому, конечно, важна полнота этой книги. Но вот у нас уже время подходит к концу, поэтому, Максим, зачитай, пожалуйста, вот окончание Пятикнижия Моисеева, чтобы у нас тоже такой цикл совершился.
Да, значит, я тоже не буду всю последнюю главу читать.
Да, да, кусочек.
Ее лишь окончание, да. Ой, сейчас, простите, я не ту книжку открыл. Второзаконие, последняя глава, последние стихи. «И не было более», это 10 стих 34 главы, «и не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать в земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всей землей его, и по руке сильной, и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля».
Дорогие, ну вот мы на всем сегодня заканчиваем, но обязательно будем продолжать. Будьте с нами, с праздником еще раз, читайте слово и всем шалом. Счастливо.
Шалом, шалом.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.